есть, что мы имеем доступ к Тебе, что Ты открыл его через Иисуса Христа, что мы можем просто обращаться к Тебе и спрашивать: «Отец, помоги нам, ответь нам на наши проблемы, на наши трудности, как нам поступать в тех или иных ситуациях, как быть, как понимать Слово, как применять его в жизнь». И Ты с радостью открываешь, с радостью утоляешь жажду по Слову, жажду познания Тебя. Я благодарю Тебя и прошу Тебя сейчас, говори к нашим сердцам, Духом Святым Своим говори к нам. Используй этот момент, эти возможности, когда мы здесь, когда мы вместе, когда у нас Слово наше, у нас с собой, чтобы Ты мог говорить к нам конкретно, персонально, каждому из нас, что нам делать, как нам делать, чтобы мы имели радость всегда в Тебе, чтобы мы имели свободу от страстей, свободу от похотей, свободу от этого мира, который наваливается на нас, свободу от любых попыток дьявола сбить нас с пути, сделать нас депрессивными, сделать, депримировать нас. Я прошу Тебя, благослови Слово Твое и сам через него говори к нам. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь. Спасибо большое вам за песни ваши сегодняшние. Ты можешь ее включить, я потом сам. Мы сегодня возвращаемся в Палестину 2000 лет назад, вспоминаем те дни, когда Иисус Христос ходил по земле. Кстати, я переделал вторую часть вашей проповеди, я ее дополнил, так что они там лежат. Если у вас у кого-то конспект с прошлого раза, ну вы его так можете оставить, поставьте шнит там, где вы остановились. Я чуть-чуть больше там сделал, потому что мне эта тема, она не дает покоя, она меня тревожит, и мне хотелось... Еще, что я думаю об этом, что я где-то читаю или где-то узнаю из Библии, мне хотелось сегодня с вами поделиться. Мы в прошлый раз с вами говорили, вернее, не прошлое воскресенье, а в прошлый раз, это было, какое это было число, 23-е, наверное. В общем, это было 2 недели назад. Мы говорили с вами на тему, как стать, оставаться нравственно чистым, Евангелие от Матфея 5, 28-30. И мы с вами поговорили о проблемах безнравственности или нравственной нечистоты. Мы говорили, откуда это все идет, почему люди нравственно или нечистые, или безнравственные, есть такое слово, нечистые, грязные, запачканные. Почему, откуда эта проблема идет, откуда появляется это все. Мы много говорили, почти целый час. Кстати, у нас наша страница интернетная, она все больше и больше преобразовывается в то, как мы ее хотим видеть, или в то, для чего она дана, не просто, чтобы кто-то зашел и посмотрел наше здание церкви, которое такое страшное на этой фотографии, мы ее тоже поменяем. Не для этого, чтобы люди могли узнать, что мы здесь проповедуем, чтобы те, кто не были на собраниях, могли послушать эти проповеди. Библейский час в пятницу уже стоит, вы можете его скачать. Проповеди наши все, буквально до марта месяца, все, что с июня месяца проповедуется, все будет стоять, уже половина проповедей стоит в интернете там. Вы можете ее прямо онлайн послушать, не скачивать, включить и послушать, или вы можете ее скачать себе на компьютер, MP3-плеер и послушать проповеди. С сегодняшнего дня воскресная проповедь, утром в воскресенье уже стоит в печатном виде, ее можно зайти утром, кто рано просыпается, уже посмотреть. А что там будет в воскресенье вообще проповедоваться? То есть конспект проповеди есть. Слава Богу, Бог благословляет, и люди нам за большие деньги это стоит, что нам бесплатно это делают, эту страничку, которая у нас есть. Вы можете взять прошлую проповедь, сегодня, наверное, мы ее уже поставим в аудио, она будет там стоять, и конспект тоже. И послушать, мы говорили конкретно, опасность нравственной нечистоты. Мы сейчас с вами быстро повторим это и... Пойдем дальше, пойдем к нашей теме. Как же выжить в этом ужасном мире? Мы с вами говорили, что весь мир пропитан безнравственной распущенностью. Вспоминаете? Все вокруг нас, все. Я помню, как мне одна сестра рассказывала, что в школу подросткам пришел на религион сунтерих, гомосексуалист, и стал им рассказывать, что гомосексуализм – это хорошо. Но когда некоторые дети сомневались в этом, он говорит: в следующий раз я приведу своего... Я даже не знаю, как назвать его. Может, это партнерша, я же не знаю, кто там у них кто. В общем, он приведет этого, с кем они этими мерзостями занимаются, и они расскажут, что это совсем даже не так уж и плохо, что это нормально. Просто есть старые люди, которые по-старому это все понимают, и у них там с этим проблемы, да? Мир пропитан насквозь, мы говорили, реклама на телевидении, реклама на автобусных остановках, сексуальные сцены в фильмах, любовные романы, интернет, газеты, журналы, пошлые анекдоты и так далее. То есть вокруг нас весь он пропитан, весь этой нечистотой, этой сексуальной похотью или сексуальным развратом. Как же оставаться чистым в этом грязном, ужасном мире? И мы говорили с вами о том, что проблема нечистоты идет в том, что она очень опасна, эта безнравственность или нечистота. Мы говорили с вами о том, что принцип супружеской верности, если вы помните, в этом я собрал здесь, сжал в этой, на первых листочках у вас в конспектах то, что мы в прошлый раз говорили, что в посланиях к евреям апостол Павел говорит, что кровать супругов, она святая. Там написано, ложе непорочное, и что оно святое, что Бог говорит эти отношения, сексуальные отношения, это не просто, что человек пошел, удовлетворил где-то свои бегирды, как немцы говорят, похоть или страстное желание. Это связано, это идет в глазах Бога, идет намного дальше. Что Бог создал сексуальные отношения как средство наивысшей формы доверия и общения только между супругами. Только между супругами. Все остальные формы, Библия говорит, или блудодеяния, или прелюбодеяния. Блудодеяния и прелюбодеяния, у них разница. Мы будем в следующий раз об этом говорить. Там как раз следующее, дальше будет проблема развода, будет говориться в 5 главе, Иисус будет дальше говорить. Опасность соблазнов. Мы говорили, что помимо того, что сама нечистота опасна, еще есть соблазны. То есть человек, который смотрит, соблазняется, и тот, который его толкает к соблазну, это тоже опасно. Иисус говорит несколько раз, в Евангелиях написано, кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому что будет? Нет. Чтобы лучше ему было бы. Лучше, если его сразу взять здесь на земле и утопить, вот так, как он сейчас есть, в таком состоянии, пусть он умрет и в ад идет. Это будет ему лучше. Чем он до конца доживет, и потом будет хуже. То есть лучше, вот если он соблазнит одного из малых сих, оденьте ему жернов и бросьте, пусть он сразу умирает. Это для него будет лучше. Это, когда ты читаешь эти слова, то чем если он кого-то соблазнит, тогда у него будут большие проблемы. То есть прежде чем это он сделает, лучше было бы для него это. Это очень опасная вещь, когда человек думает, что проблема у того, кто смотрит, но не у того, кто делает. Мы говорили с вами очень подробно об этом, что читайте стихи из Нагорной проповеди 5, 27, 29 и до 30 стиха. Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Мы говорили с вами о том, что некоторые женщины говорят, так это у них проблема, а не у нас, да? Они уже смотрят на нас, пусть не смотрят, пусть одевают очки другие или снимают их и очки, чтобы нехорошо смотреть. То есть мы-то тут при чем? Точно так же можно и назад перевернуть, есть в другую сторону, мужчин и женщин местами поменять, без разницы. И мы с вами интересно говорили о том, что в человеке есть, я не знаю, вы его запомнили, как его называть или нет, этого приятеля, который внутри нас сидит. Эпитумиас, некоторые... Но самое простое, террорист. Очень быстро сегодня, это очень актуальное слово, то есть его сразу все запоминают. То есть мы говорили, что сердце наше с вами, это подобно дому. Библия говорит об этом тоже, наша жизнь. 7 глава мы будем говорить, кто строит свой дом на песке, кто строит свой дом на камне. И вокруг нас ходит рыкающий лев. Это написано 1 Петра 5:8, что дьявол, как рыкающий лев, бродит, ища кого поглотить. Что происходит с нами в этой ситуации? Мы боимся. Кого? Опасности со стороны. Мы переживаем, чтобы только со стороны ничто не случилось. Мы думаем, хоть бы только это не произошло, хоть бы только это не случилось, хоть бы меня не уволили, хоть бы еще что-то, хоть бы еще что-то, хоть бы она ко мне сегодня не подошла, ничего не сказала, хоть бы там еще что-то. То есть мы всегда боимся опасности со стороны. Забываем, что у нас внутри, нас, есть подвал, или сердце наше, это подвал, в котором находится... Террорист. Называется по-гречески эпитумиас, да? Это такое слово. Но его не обязательно запоминать. Самое главное, террорист запомнить. То есть внутри нас в каждом сидит террорист. Переводится Это как похоть или необузданная страсть, которая требует своего. Она стремится целенаправленно, чтобы ее удовлетворить. Она просит всегда, чтобы ее удовлетворили. Вот он закладывает нас бомбами, тыкает ножом большим снизу. Очень легко проверить. Я вам задавал домашнее задание, я не знаю, кто это сделал или нет. Если вы хотите, вы можете вот то, что вы записали, или если вы можете еще сделать. И если вы видите, что у вас действительно есть проблемы с этим, вы можете позвать меня, я приеду к вам домой, мы попробуем с вами разобраться, где же на самом деле проблема. Записать внешние факторы, что на нас с вами влияют, и как я на них реагирую, и посмотреть, да, и почему я на них так реагирую. И мы с вами можем дальше потом поговорить об этом. Если хотите, можете сделать. Вы увидите вашу жизнь. Я не знаю, кто-то делал уже или нет. Если вам кто-то позвонит и вас обвинит в чем-то, то, что вы не делали, вот вы почувствуете внутри сразу уколы ножа. Этот нож сразу, он, вот этот террорист, который там сидит, он сразу начнет вас колоть. Или стрелять, или взрывать. То есть он сразу будет говорить, смотри, ты же кто-то, а тебе хотят сделать, что ты никто. Они же имя твое хотят опорочить. А ты же ведь. То есть он сразу начинает внутри требовать своего. У него эта страсть, она не только сексуальная страсть выявляется, она во всех любых других отношениях. Чтобы мне уделили внимание, чтобы ко мне относились почтенно, чтобы меня уважали. И, кстати, слово «соблазн», если помните, мы с вами говорили, что это слово греческое «скандалицо», прям так и называется, от него слово «скандал» произошел. То есть соблазн всегда ведет к скандалу. Источник нравственной нечистоты, если вы помните, Матфея 15:19 написано, «из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства». Если вы когда-нибудь обращали внимание на новости, если когда-нибудь случится какой-нибудь ЧП, когда школьник какой-то кого-то постреляет, убьет, или какой-нибудь, вот сейчас, по-моему, вот этого Мирку нашли мертвого, да, и вот этот, у него, по-моему, двое детей, которого убил, этого 12-летнего мальчика, то если вы обратите внимание, когда начинают свидетельствовать о них соседи, коллеги по работе, друзья, безупречный, беспрекословный, любил детей, любил жену, помогал соседям. Ну, прям бери христианину с него пример, как надо жить этому человеку. Вдруг он берет, убивает маленького ребенка, насилует его. Откуда это произошло? Откуда это пришло? А Библия, Иисус Христос говорит, из сердца. Сердце человеческое, оно испорчено крайне. На земле на это нету ничего больше испорченного, чем сердце человеческое. Если вы пойдете на вокзал и увидите этих людей, которые там сидят, и вы думаете, ух, какие они, да? Ваше сердце еще ниже, наше с вами. То есть Библия говорит, что нету ничего ниже сердца человеческого испорченности. Иеремия написано, сердце человеческое испорчено и крайне лукаво. Нету ничего. То есть наше с вами сердце – это самый мощный, темный, самый-самый подвал. И вот Иисус Христос приходит и в этот подвал, в это сердце предлагает жизнь. Он говорит, давайте его сердце будем менять, замену произведем, операцию сердца. Она больная, мне надо от чего-то отказываться, мне надо что-то не делать или что-то делать. Я не привык так жить. И мы сегодня поговорим с вами, как стать нравственно чистым и как им оставаться. Еще что я хотел бы напомнить, что в прошлый раз мы говорили, почему сердце, или почему из сердца это выходит у нас с вами, у верующих, которые, казалось бы, должны здесь были бы отображать характер Христа, Бога на земле. Римлянам 1 глава, 28 стих, мы читали с вами в прошлый раз, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть разум, сердце, они связаны все. Да? Разум – это чем, то, с чем мы познаем мир, а сердце – это то, где у нас… Сердце – это внутреннее человека, внутреннего человека описывает слово «сердце» намного больше, чем этот орган, который кровь перекачивает. Это мое чувство, это мои эмоции, это мой интеллект, мой характер. Это, все это описывается словом «сердце». Вы помните этот пример, который я приводил, у того есть интернет, где девушки сидят там или парни подмигивают и говорят, идем сюда, заходи, нажми. Нажми на меня, зайди сюда, зажми. Почему человек реагирует на это? Он же умом должен своим понимать, что там сейчас будет. Да? И человек все-таки реагирует на эту приманку, потому что у него в уме, он не заботится в уме иметь Бога. Поэтому он реагирует на эти приманки, которые дьявол нам вот здесь со стороны бросает. И потом внутренность страдает. Многие люди говорят, что они наступают на одни и те же грабли. Я уже сколько раз обещал, что не буду это делать, и все равно делаю. Мы говорили тоже с вами об этом подробно в прошлый раз, что проблема находится не снаружи, а внутри. Я помню, когда-то мне рассказывали давно такую интересную, смешную историю, как один верующий попал на необитаемый остров, и его нашли на необитаемом острове через пару лет. И у него две церкви стоят, два дома построил. И он ему спрашивает, зачем тебе две церкви? Он говорит, одна, в которую я хожу, а другая, в которую я не хожу. У него должно было две церкви быть. Вот в эту я хожу, а в эту я ходить не буду. Там нет никого, он один на необитаемом острове. Ему надо всегда, чтобы был кто-то, чтобы был тот враг его. Да? То есть проблема заключается в нем самом. Он один на необитаемом острове, и внутри он не может справиться. Но как это так? Должны же быть еще кто-то, кто плохие. Не может быть такого. Должен быть дом для тех, кому я ходить не буду. Другую церковь. Сердце человека, не преклонившегося перед Богом и не посвятившего себя Христу, наполнено угождением себе. Люди живут для удовлетворения себя, для того, чтобы избавиться от этого, необходимо позаботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме. То есть наша с вами проблема одна. Мы хотим удовольствия себе. Мы хотим минимировать боль и максимировать удовольствие. И это очень заметно. В церквях сегодня это сплошь и рядом. Да? То есть почему люди не делают что-то или делают что-то? Потому что такой ответ, когда ты слышишь, а что я должен что ли это делать? Да никто никому ничего не должен. Мы всегда ищем, если кто-то что-то говорит, у нас сразу как счетный компьютер в голове. Чик-чик-чик-чик-чик. Выгода есть какая-то? Устану, не устану? Да, иду. То есть мы от этого работаем, мы все пляшем от себя. Иисус говорит, мы сегодня будем читать, отвергни себя. Тебе надо поменять программу, твою битрип-систему, или как это по-русски, я даже не знаю, как она называется. Это операционную систему, в которой тебе надо менять, работать, думать, мыслить. Очень много об этом говорится. Я надеюсь, что наши братья, может быть, через 2 года начнут по-немецки послание филиппийцам проповедовать. И тогда вы услышите, тогда они вам расскажут, что такое новый гезинунг, ноя гезинунг или гезинунг Кристи. Как стать нравственно чистым? Давайте мы с вами прочитаем. Я думаю, что здесь... и у них еще есть связь мобильная, по которой они связываются друг с другом. И это тоже мы говорили, что этот ему говорит, где надо пугануть, чтобы он вниз не обращал внимания. Как стать нравственно чистым? Итак, 5 глава, 29-30 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Природа похоти находится в идолопоклонстве, в поклонении своим желаниям и своим страстям. Если вы думаете, что это все так просто, то Библия говорит, что это идол в сердце находится. То есть это прелюбодеяние, это идолопоклонство. Поэтому единственным освобождением от власти похоти является полное признание абсолютного господства Иисуса Христа. Апостол Павел писал в Галатам или Галатийским церквям, 5 глава, 16-17 стих. «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Смотрите, как просто. Все просто. «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Почему? Потому что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг друга противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Братья и сестры, если у вас этой войны нету, вы можете сегодня покаяться. Вы будете рожденным свыше. У каждого человека, который рожден свыше, должна идти вот эта война, о чем говорит апостол Павел. Если у вас внутри нету войны, если вы делаете грех, и у вас нету войны, нету переживания о том, что вы сейчас порочите Бога, что вы плюете Ему в лицо и плюете на благодать, которую Он вам дает, вам надо каяться. Вы не возрождены, вы не попадете на небо. У вас нету дороги на небо, вам небо закрыто. У каждого человека, который живет на этой земле, рожденный от Бога, преклонившийся под его господство, должна быть эта война. Он должен, когда его снизу штых колят, он должен понимать, что это проблема, которая проблема приводит к проблеме с Богом. Мы будем говорить сегодня подробно об этом. Что значит поступать по духу? Первое – признавать владычество Иисуса Христа над собой. Некоторые люди спекулируют очень много библейскими словами. Они читают, надо жить по духу. Сейчас что мне дух скажет, то я и делать буду. Нет, не про это Павел говорит. Мы чуть дальше прочитаем в Римлянам 8 главе, как Павел это объясняет. Нам нужно регулярно напоминать самим себе о том, что Христос имеет на нас право. Когда вы последний раз говорили себе о том, что вы не свои, вы себе не принадлежите, и Христос вами командует, Он на вас все права, у Него патент на вас и на все ваши действия. Вы когда-нибудь себе это напоминали? Когда вы последний раз, вставши утром или днем, или вечером, или в обед, говорили, подожди, а почему мне вообще вот это не нравится, что мне не нравится? Ведь я же себе не принадлежу. Я же не я. Я ж куплен дорогой ценой. Почему я вообще вокруг себя все кручу здесь? Посмотрите 1 Петра, 14 глава. 1 глава, 14-19 стих. Откройте, у кого есть Библия, можете открыть, посмотреть. Интересно, как апостол Петр пишет об этом? Что значит поступать по духу? Что мне надо делать? Как мне надо поступать по духу? 1 Петра, 1 глава, 14-19 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями». Кто и такие похоти? Террористы. Эпитумиас. «Бывшими в неведении вашем». Раньше вы не знали, где проблема. Вы не понимали, в чем дело. Она у вас кипит, вы ее удовлетворяете, все нормально. Сегодня он обращается к верующим и говорит, нет, так не пойдет. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы иногда». Когда подходит. Как написано? У кого Библия открыта? «Сами будьте святы когда?» Во всех поступках слово «все» исключает все остальное, что нет. Да, я понимаю, здесь мне надо быть святым. А как же я здесь буду свят? Здесь-то не работает. Он говорит, во всех поступках будьте святы. Ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Он берет, апостол Петр берет Ветхозаветний исход и Левитам, книгу. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом скуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Кем куплены мы с вами? Искуплены – это выкуплены. Это слово, оно называется лутрон, слово «выкупить». Я был где-то, я принадлежал кому-то, меня выкупили. Представьте себе, что все неверующие, они заложники в ломбарде. Они все не принадлежат ломбарду. Они, знаете, что такое ломбард? Все, когда я беру ценную вещь, мне надо деньги. Я прихожу, ее под залог отдаю, и мне дают, например, 200 евро. И я подписываю, что я через неделю приду, принесу 200 евро. И если я их не принес, то они ее могут за 500 продать, например. Там обычно дают меньше, чем она стоит. Чтобы, если вдруг не придет, чтобы у него выгода была от этого. То есть представьте себе, что все люди неверующие, они все заложники в ломбарде у дьявола. И Христос приходит и выкупает его оттуда. Он платит цену, он говорит, я заплатил за него кровью своей, он мой. И забирает его оттуда из ломбарда, вытащил, говорит, он мой теперь. Он принадлежит куда? Где он должен принадлежать? Он сюда не принадлежит, он сделан, чтобы жить вечно, с Богом в присутствии. Выкупает его, ставит его рядом с собой. И смотрите, апостол Петр говорит, помните это, он святой, и поэтому вы будете святы во всех поступках. Это называется поступать по духу. Когда какой-то, я что-то хочу сделать, мне надо посмотреть, как это будет сообразовываться с тем, который меня выкупил. Надо возрастать в познании Бога. Человек живет для угождения своим похотям, когда он не знает или не вполне сознает, кем является Бог. Вот почему опасна религия и вера, имеющая своим центром человека. Поэтому действительно можно сказать, как этот верующий, оказавшийся на необитаемом острове. Если христиане проповедуют человека, человекоцентричное Евангелие, оно не может быть полным, это Евангелие, или правильным, это Евангелие. Это Евангелие неправильное. Евангелием должно быть или может быть только Евангелие богоцентричное или христоцентричное. Апостол Павел говорит, Галатам, что если кто-то другой придет и будет проповедовать не то, что мы проповедовали, если ангел с неба придет, или мы, то будет нам проклятие. Евангелие одно, которое есть, и это Евангелие христоцентричное. Второзаконие 4:39-40. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, чтоб Господь есть Бог на небе наверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. Храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя». Вы хотите, чтобы сынам после вас, вашим детям было хорошо? Дает рецепт Бог. Очень просто. Начинайте с себя. Мы сегодня ехали в машине, рассуждали, как тяжело родителям, когда они приходят к Богу, если у них дети в переходном возрасте находятся. Они пропустили много. И они страдают, эти родители. Они мучаются, эти родители. Они не могут поймать этот пункт. Они сожалеют, страдают от этого, того, что они не смогли с самого начала вложить им любовь к Библии. И не зря Библия говорит: «Настав юношу, когда? В переходном возрасте. Начинай. В начале пути его, и не отклонится он от него и до старости, и в старости». Вначале надо вкладывать это слово, а не после этого. «Я, Господь, есть Бог там, здесь, и нигде другого больше нету». Если я живу своими интересами, если я угождаю своей похоти, сегодня Юра говорил маленькому Богу, я себе поклоняюсь. Я не какому-то маленькому Богу, я себе поклоняюсь. Я Бог, которому я поклоняюсь. Бог не попустит поклонения себе, другим богам. И если я делаю себя Богом, то я начинаю прелюбодействовать. Тогда я занимаюсь прелюбодеянием. Нам надо возрастать, нам надо узнать, а кто же это такой Бог, который на небе наверху и на земле внизу? Если мы плохо знаем Бога, то у нас будет достаточно мотивации или не будет достаточно мотивации служить Ему и поклоняться Ему. Если вы плохо знаете человека какого-то, у вас нет мотивации ради этого человека что-то делать. Он вас попросит: помоги мне что-то сделать или помолись за меня. Да-да, помолюсь, и пошли, и потом через неделю. Как дела? По твоим молитвам. Спасибо, что молился. Шик, а внутри этот сидит уже. Молился? Он же знает, когда надо одно, и когда другое кольнуть, да, снизу. То есть, если я хорошо знаю человека, я буду думать и помнить, и буду хотеть помочь ему, и буду хотеть как-то быть причастником его жизни, его проблемы, его, которые у него есть. Именно поэтому братьям и сестрам или верующим одно из четырех должно быть учение апостолов, молитва, общение, преломление хлеба. Общение одно из них стоит. Четыре столба, на которых церковь строится. Мы будем с вами говорить об этом, когда будем разбирать наше вероучение на членских собраниях. Сегодня, кстати, будет членское. А, кстати, я не вовремя здесь обращаюсь. Членское собрание, на него явка обязательная всех членов церкви. На всякий случай. Некоторые думают, я так понял, что членское, если интересно, можно прийти, если неинтересно, оно обязательно, то есть членское собрание, это наше с вами членское собрание, куда мы хотим идти, чтобы побыть вместе и решить наши проблемы, трудности или радости, которые у нас есть. Как же оставаться нравственно чистым? Значит, чтобы стать нравственно чистым, надо покориться Богу и признать Его господство над собой. Чтобы оставаться, Иисус говорит очень интересную проблему. Он говорит: смотри, проблема находится в тебе. Что тебя девушка соблазняет, это твоя проблема. Это действительно так и есть, и девушки это в каком-то мере правы. И они говорят: тебе сейчас надо бороться не с девушкой, а с собой. И для этого надо кардинальным образом начать менять себя. У меня однажды одна уже в годах верующая, уже много лет верующая и пожилая сестра сказала: ну я член церкви. Она мне говорит: ну я понимаю, что верующие, они должны быть преданными Богу, но не так же фанатично, как вы. Знаете, кто мы с вами должны быть? Мы должны быть фундаменталисты. Какие их называют? Радикальные фундаменталисты. Это про нас с вами должно быть. То есть я радикально меняю свою жизнь, у меня есть фундамент, и меня с него не свернешь. У нас в школе, я сейчас хожу на экономический немецкий язык, И у нас одна говорит: смотри, мусульман сегодня все время где-то гоняют. Я говорю: ты знаешь, что если вас гоняют, и нас будут гнать? Она говорит: почему? Я говорю: потому что вас не свернуть, у вас свой фундамент. И у нас есть фундамент, с которого нас не свернуть. Если сегодня мне придет какой-то пастор и скажет, что гомосексуализм вчера был грех, сегодня уже нет, я ему скажу: нет. А если он скажет: я тебя в тюрьму посажу. И тогда он проверит, какой я фундаменталист. Ну, я стою на фундаменте Библии или нет? Я им говорю: вас не сдвинешь с Корана, и нас с Библии не сдвинешь, поэтому нас вместе с вами будут гонять. Она говорит: да ну. Я говорю: сегодня сидят в Падеборне люди, 1.30, 1.40 дней, два брата церкви, отцы, которые не пустили на сексуальный унтерихт своих детей. Она: да что, в Германии такое может быть? Я говорю: вот, сидят. Они сказали: на этот сексуальный унтерихт мы детей пускать не будем, идите в тюрьму. 30-40 дней за неподчинение властям. Иисус говорит: если же правый глаз твой, 29 и 30 стих 5 Матфея, соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше тебе, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Помните, мы с вами говорили, кто такая гиена? Что это? Это свалка возле Иерусалима, где раньше был... поклонялись, я уже опять забыл, Молоха, или как его звали, там этот бог, клали детей туда, внутри него зажигали костер, он был раскаленный, и на эти руки раскаленные клали детей, приносили в жертву. И когда царь израильский сверг его, то там сделали помойку, ее стали осквернять, это место, чтобы на все года и все помнили об этом, что это место оскверненное, мы против этого. Израильский народ таким актом показал, что они против идолопоклонства этого зверского, ужасного были. И там эта свалка, она всегда горела. Иисус говорит, представьте, человек стоит, он стоит им говорит, это помойка где-то, ее все знают, эту свалку всегда горящую, всегда дымящую. Он говорит: вот смотри, у тебя есть два варианта, либо ты отрезаешь руку и идешь на небо, либо ты вместе со своей рукой в эту помойку будешь выкинут. Или ты вырываешь глаз себе, выбрасываешь, и идешь на небо без глаза. Или ты вместе с глазом идешь на эту помойку, то есть тебя туда кидают. То есть он берет такое сравнение, и мы, когда читаем это, у нас первый вопрос: подожди. Если бы это было так, как тут написано, то вокруг нас, мы бы сейчас сидели хромые, слепые, косые, без рук, без ног. Куда наши ноги нас с вами носят иногда? Их надо пообрезать. Есть такая шутка, говорят, что нам, некоторым христианам, надо ноги по майку обрезать, что так далеко и глубоко ходят, что уже вот сюда, до сюда надо их обрезать ноги. То есть сверху и снизу нас можно всех пообрезать и повыкалывать, и порывать. А о чем говорит Иисус Христос в этих словах? Он говорит о радикальности мер борьбы с собой, с похотью внутри себя. С чего начинается? Если кто-то посмотрит на женщину с вожделением. Вот про что он говорит. Радикальные меры. Томас Кранмер был такой английский архиепископ, конец 15-го, начало 16 века, подписал под давлением папистов или католической церкви, подписал отречение от того, что он говорил, что Библия, она одна единственная, которая является авторитетом. Он подписал отречение от этого. Через некоторое время он понял, что он сделал грех, и он подписал отречение от отречения. Он подписал, сказал, что я отрекаюсь от своего отречения, я верю в Бога, я буду стоять на библейских позициях и никогда не свернусь с них. Они ему пришли и сказали, взяли его и сказали, что нам придется тебя сжечь тогда, раз ты такой. Он говорит: пожалуйста, начните с моей правой руки. Она первая должна сгореть, которая сделает эту мерзость, подписав отречение от Христа. И они удовлетворили его просьбу. Они подожгли огонь, сожгли его правую руку и потом сожгли его всего. Человек понимал, насколько серьезно то, что он сделал. Он говорит: та часть моего тела, которая сделала грех, должна умереть первой. Представьте, как люди радикально верили в Бога и радикально понимали эти места из Библии. Иисус говорит о радикальности вышесказанного. Так как грех крайне опасен, мерзок и ненавистен Богу, ты должен принять радикальные меры борьбы с грехом, борьбы с этим эпитумиусом, который террористом сидит в моем сердце, взрывает меня оттуда. Изнутри. Первое, Иисус говорит: представьте глаза в распоряжение Богу. Он говорит: если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и выкини оттуда. Для того, чтобы победить похоть, необходимо не только хранить свой ум чистым, но и позаботиться о том, чтобы в него ничего не входило грязное. Мы об этом тоже будем дальше говорить, об этом, этих стихах. Иисус Христос дальше в Нагорной проповеди в 6 главе говорит об этом, 23 стих. «Если око твое» и так далее. То есть, помните, вспоминайте эти истории. Иов сказал такие слова, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Внимательно слушали? Иов 31 глава, 1 стих. Какая проблема была у Иова? Или у этого, кто это пишет? Помышляние о девице. И он где видел решение этой проблемы? Не буду смотреть на них. Мы недавно были один брат из Америки, не буду называть его фамилию, уже пожилой, он сюда приезжает с 62-го года, прекрасно на немецком разговаривает, он у нас сделал практическую теологию, и нас собрал всех, и мы у него сидели, можно так сказать, почти приват, и он рассказывает, что говорит, здесь в Германии очень большая проблема вот с этими журналами, с этими, везде вот это, ты, говорит, заходишь в магазин, тебе, ты хочешь жвачку купить, у тебя полностью все в голых женщинах везде, вот в этом всем стоит, да? И он говорит, я себе сказал так, говорит, он уже старый, седой, он говорит, я себе, когда иду, я сразу смотрю, просчитываю руту, как я пойду, да? То есть я смотрю, ага, журналы с этой стороны, значит, сейчас с этой стороны обходить буду. Он говорит, я не хочу с этим ничего иметь общего. Не то, что я, некоторые говорят, ну где же твоя свобода во Христе? Вот смотри, я смотрю, и мне ничего нету. А он посмотреть не может, седой. Какая вера, где свобода во Христе? Он говорит, я не хочу иметь с этим ничего общего. Я завет положил с глазами своими, чтобы мне не смотреть на девицу или на девушку. Вспомните Самсона с Далидой. Какая проблема у Самсона была? Вы знаете, что у всех судей, практически у всех были проблемы. Гедеон сделал себе одежды, ему поклонялись как Богу. Вы знаете об этом? Вы помните, читали вы об этом в Библии? У Самсона какая была проблема? По-моему, у одной только Деборы не было проблем. Дебора, кстати, не хотела быть судьей. Она была по принуждению, и она своего Барака всегда туда толкала, когда была победа, она говорила, иди ты, он говорит, мне не пойдет, если я пойду, слава мне будет, ты же судья, иди ты. Она всегда понимала, что ей не принадлежит слава ни женщине. Самсона была проблема, он очень сильно смотрел на девицу, он не положил завет со своими глазами. Сначала он увидел филистимлянку, полюбил ее и говорит родителям, а дайте мне в жены, судьям, 14 глава. Они им говорят, ты что, разве нету других среди народа нашего? Люблю ее, в жену беру, свадьба, точка. Сделали все так, как он хотел. Потом у него эту жену филистимлянин забрали назад. Теперь он без жены, он там им отомстил. Лисиц поджег, может кто-то помнит, это хвосты. Они, в общем, там все поджигал у них там все. Теперь шел. Приходит в город Газу. Смотрит, там блудница. Пошел к ней, зашел. Узнали, что Самсон в городе. Помните, он с воротами вышел потом с этого города, да? Он просто шел мимо, увидел блудницу, зашел, понравилась она ему, завет не положил с глазами. То есть глаза его всегда не в ту сторону таскали Самсона. Следующая была Далида, и увидел он Далиду и полюбил ее. И чем закончилась эта любовь к Далиде? Что сделали с Самсоном? Кто вспоминаете, с чем закончилась любовь к Далиде? Выкололи оба глаза, всю свою, значит, последние дни своей жизни провел в рабстве, в тяжелом труде. И чем он закончил жизнь? Чем? Кто сказал? Чем? Самоубийством. Не бойтесь этого слова. Он самоубийством закончил жизнь свою. Кстати, он не за Бога мстил, а за свои глаза. Это очень интересная история. Надо внимательно читать, что там написано. Он говорит, за то, что они мне оба глаза выкололи, я их всех здесь укладу. И он, его подвели, и он сломал эти колонны, и они все, начальники филистимские, умерли. Что мы можем с вами сделать? Какой вывод из этой истории? Иисус говорит, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и выбрось от себя. Я вам помогу. Если ты не вырвешь глаз сам себе, то придут другие и помогут тебе. Но только они вырвут оба сразу. Если я не вырву свой глаз похоти внутри меня, не настоящий мой, который смотрит, а тот, который меня толкает изнутри, всегда смотреть туда, куда не надо. Придут другие и выколют мне оба глаза. Будут проблемы большие. И Библия говорит об этом конкретно. Телевидение, интернет, кинофильмы, нечистые журналы, книги, сексуального откровения, реклама, видеофильмы, компьютерные игры и так далее. Не можешь с этим справляться? Отсеки, выкини это от себя. Убери их. Я знаю одного брата, он закончил университет, учился здесь, в Германии, во втором университете, юрист международного права. Я ему дал видеокассету с христианским фильмом, говорю, на, посмотри. Он говорит, у меня телевизора нету дома. Как нету? Ну, нету. Ты же умный, ты же лан там. Говорят, что христиане, бабушки там с дедушками забитые, которые телевизор не смотрят. Как у тебя нет телевизора? Он говорит, ты знаешь, я с ним не могу справляться. Я, если его сажусь смотреть, я его не выключу, пока я уже не умру, перед ним не усну, а? И он потом будет работать. Он говорит, в России проблема быстро, он шипеть начинал, просыпался и выключал. А здесь же он не шипит, он всю ночь так и работает до утра. Я не могу, говорит, я сажусь Библию читать, если я только новости включу, посмотреть весь вечер, я смотрю телевизор. Я его убрал, у меня нет видеомагнитофона, я не могу твою кассету посмотреть. Отсеки, выбрось его отсюда. Если ты не можешь без интернета, если ты видишь, что интернет тебя тянет ко греху, выключи его. Живи без интернета, на небо попадешь. Чем с интернетом не туда, куда надо. Вместо этого ищите того, чтобы смотреть на правильные вещи. Если ты не вырежешь себе глаз сам, то придут другие и помогут тебе это сделать. Мало того, надо представить время в распоряжение Христу. Очень часто нечистота заполняет сердце человека тогда, когда он праздно проводит время. Те, кто были в революционных центрах, подтвердят точно. В революционном центре одно из правил, он всегда должен работать, кто туда пришел. Он должен работать. И если он не работает, значит Библию читать. Что-то должно с ним делать. Он не может просто так ходить. Так, что же мне сейчас делать? Потом их собирают всех на музыкальный вечер. Они пришли туда, и приходит бывший другой наркоман, который стал верующим, и рассказывает им 15 минут, как он принимал наркотики, ходил под девушкам, пил водку. И они все сидят, и у них этот снизу уже люк открывает. Выходит. Не-не-не, это все было плохо, это было все грех, я раскаялся потом. А он уже вышел и гуляет там. Они вспоминают, как они сидели там, гуляли и так далее. И поэтому тот, кто правильный революционный центр нормальный, он говорит, от этого их надо убирать, отсекать во все стороны. Че, ты бывший наркоман, делал грех, наркотики, да. Это мерзость перед Богом, и не надо здесь больше об этом говорить. Ставь точку, забыли об этом. Вспоминай, как мерзость проклятую, которую ты делал перед Богом. Бог тебя за это в ад отправил бы, и никому не говори. А если скажешь, то скажи так, чтобы никто не захотел этого делать. А все остальные эти свидетельства, они только вот этих эпитумиусов оттуда, наших террористов, вытаскивают. И кто руководит революционным центром, они знают, их надо чем-то занять. Я пришел в армию, мне был 21 год в России. Я думал, что я брошу пить. Мы там так пили в армии. И у наших командиров они поняли давно, что солдат, он всегда должен работать. Он не может отдыхать. Если ты стоишь, тебя спрашивают, что ты делаешь? Если ты говоришь ничего, тебе сразу найдут, что ты будешь делать. И мы в армии через полтора года, вернее уже через год, у нас выработалась у всех здесь машинка такая, счетный центр. Если я иду просто, вот мне надо в магазин. Я иду. Меня вдруг из угла выходит офицер и спрашивает, ты куда идешь? У меня сразу был план, куда я иду и кто меня послал. Если я скажу, что я иду в магазин, меня сразу развернут и отправят на работу. Офицеры понимают, чтобы солдаты меньше делали глупостей, надо им все время чем-то занимать. И нам с вами точно так же. Большинство из вышеперечисленных источников нечистоты являются предметом досуга. Телевизор, газеты, журналы, книги и так далее и тому подобное. Давид согрешил с Версавией в результате того, что он не был занят делом, которым он должен был быть занят. Спал днем, до вечера валялся на постели, не пошел на войну. Прочитайте, откройте 2 Царство, 11 глава. И встал Давид под вечер с постели. Интересно, что он там на ней, наверное, Библию читал лежа весь день до вечера. И думал, что же ему делать? Представить тело в распоряжение Христу, глаз представить в распоряжение Христу, ум представить в распоряжение Христу, тело представить в распоряжение Христу. Наше изменение всегда должно производиться на двух уровнях. Первый – это внутренний уровень, второй – это внешний уровень. Не хватит, если я только сяду и скажу, все, теперь я не буду грешить. Не хватит этого. Надо начать конкретно коренные изменения. 1 Коринфянам апостол Павел пишет, 6 глава Коринфской церкви, 13-17 стихи. «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой своей. Разве не знаете, что тела ваши – сучлены Христовы? Так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом». У нас сегодня будет вечеря. Апостол Павел пишет дальше, в 10 главе, нету в конспектах этого места, он говорит, что разве могу я пить чашу Господню и чашу какую? Бесовскую, бесовскую. Он говорит, что это бесовские дела. Мы сегодня будем принимать вечерю и говорит, Господь, мы причастники Тебе, Твоему телу, Твоей крови, Твоей благодати, Твоей милости. Представьте себе, если мы развернемся и завтра или сегодня пойдем и будем наши тела предавать в орудие неправды, греха, похоти. Это то же самое, если я не помню, говорил в прошлый раз или нет, это то же самое, если женщина, муж и жена лягут спать в одну кровать, и через некоторое время жена включит свет и позовет мужа, чтобы позовет любовника и начнет с ним заниматься сексуальными отношениями здесь. Как будет муж реагировать на это? Он что, придет и накроет их одеялом, чтобы им теплее было? Это же глупо. Мы то же самое делаем. Мы берем чашу и говорим, Господь, мы с Тобой одно. Разворачиваемся. Берем другого и начинаем прелюбодействовать с другим. И Павел коренным образом говорит, такое христианство не может быть. Или ты не можешь отдавать члены. Почему? Они не твои. Они принадлежат Христу. Если я отдаю свою руку в распоряжение блудницы или другую часть своего тела, я отдаю член Христа. Я отдаю руку Христа блуднице. Я беру Христа и отдаю его ему. На, бери, пользуйся, Христос. Он добрый, он всех простит. Это как коренным, как это радикально все звучит сегодня в 21 веке. И другое христианство апостолам и Христу было неведомо, они не знали другого христианства. Или. Алекс приезжает и проповедует 1 Иоанна. Сюда, Алекс Рейдер. Вы заметили, какое оно радикальное 1 Иоанна? Заметили? Я не могу эту сестру любить. Что бы сказал Иоанн к этому человеку, этому брату? Значит, ты не любишь Бога? Ты не верующий? Да нет, я верующий, я просто ее не могу любить. Он говорит, ну тот, кто не может любить того, которого видит, как может любить того, которого не видит? Ты не знаешь Бога. Радикально? Ужасно. Ужасно радикальные вещи. Первое, не делайте члены вашего тела инструментом похоти. Ваше тело принадлежит Христу. Он умер за вашу душу и за ваше тело. Дальше написано, не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 1 Коринфянам 6, 19, 20, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. На двух уровнях идет коренное изменение. Я стою перед вами, если взять Библию и теоретически сказать, что я стою, тело мое принадлежит Христу, и внутренность моя, душа моя принадлежит тоже Ему. Если я делаю грех, вы представляете, как это страшно звучит с позиции Библии? Я думаю, что я так хочу, это вот тот, который сидит в подвале. Он тоже там находится в моем теле, внутри сидит. И он воюет, он не хочет, чтобы я делал так, как хочет Христос. Второе, храните свое тело в нравственной чистоте. В прошлый раз мы говорили с вами подробно о духовной или внутренней проблеме. Проблема сердца, притча 4:23. Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Объявите войну сами себе. Не попускайте в сердце даже малейшей возможности к возбуждению внутри вас похоти, соблазнов. Помните о террористе внутри сердца. Каждую мысль, приходящую к вам, проверяйте тщательно. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 10:4-5. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Кто-нибудь из вас слышал такое слово «энкаутер»? Слышали? «Энкаутер», да, надо ехать. «Энткалькан». Знаете слово такое? Если у вас калька много, вам надо «энткалькан». Чайник, когда вы туда лимонную кислоту наливаете, чтобы он чистый стал. Меня однажды пригласили на этот энкаутер и сказали, я говорю, а что это такое? Мне объясняют, что, ты знаешь, над каждой церковью стоит твердыня. В Библии написано, апостол Павел пишет, что надо, что твердыни стоят. И эту твердыню надо разрушить. Мы молимся. Вы знаете, что вы сегодня молились, и вашу молитву Бог не слышал? Потому что это стоит над нашей церковью, стоит твердыня, которая не пропускает молитвы Господу. Я спросил себя, а где у меня Бог находится? Там где-то или у меня внутри? Неважно. Но факт в том, что говорят. И говорят, что на них сидят демоны, бесы на этих твердынях, которые, когда молитва летит к Господу, если она проходит мимо твердыни, то они ее, значит, убивают, эту твердыню, молитву, и чтобы она только к Богу не прошла. Я говорю, откуда вы это все взяли? Ты что, книжку не читал, мне назвали имя, фамилию, он написал книжку, он сам выходил из тела вместе с этими демонами, там, значит, сидел на этой твердыне, и они тыкали эти молитвы, чтобы не прошли к Господу. Так вот, энкаутер – это когда на неделю собираются, читают Библию, молятся, читают Библию, молятся, читают Библию, молятся, читают Библию, молятся, читают Библию. Через 7 дней мы энкалькивались, у нас теперь кальки нет, все земное мы уже не помним. Теперь мы все вместе молимся, и Бог, и эта молитва вот этим столбом летит, разбивает эту твердыню и проходит к Богу. Я говорю, сколько стоит? 150 евро. Я говорю, понял. Недорого. Шнепхен. Откуда люди это все взяли? Мне говорят, Павел пишет в Коринфской церкви про твердыни, которые надо разрушать. Откройте внимательно Библию свою и прочитайте, что пишет Павел. Прочитали только одну кусочек от этого, да? Посмотрите. Оружие воинства нашего, 2 Коринфянам 10:4-5. Не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Здесь ставят точку. Целое учение делают. А дальше стоит, если вы обратили внимание, двоеточие. Или нет? Ага. Значит, Павел сейчас будет объяснять, что он хотел этим сказать, что если никто не помнит. Эти твердыни слова, это крепости переводятся. То есть это то, что у нас крепко сидит внутри. Вот почему ты всегда так делаешь? Я привык так с детства, не могу. Ну так тебе же надо больше так не делать. Ну, пробовал два раза, не получается, опять так делаю. Это крепость, которая сидит, ее невозможно разбить. А? Есть люди, которые в воскресенье не читают газет. Почему? Потому что папа не читал газет в воскресенье. Было грех читать газету в воскресенье. Крепость, твердыня. То есть это во мне закостенелые мысли. И Павел объясняет это. Смотрите. Ими, оружиями воинства нашего, ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Вот что такое твердыня. Замысел, мысли мои. И всякое восстающее превозношение, когда я против Христа начинаю превозноситься. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Если ко мне пришла какая-то мысль в голову, апостол Павел разговаривает 2000 лет назад. 2000 лет назад компьютерных войн не было. Все знали, что такое война. Выходит одна армия, выходит вторая армия, они стоят лагерем друг напротив друга, могут месяц стоять, могут два месяца стоять, пытаются договориться. Если договорились, разошлись, если не договорились, значит, они назначают в день, в который они будут воевать. Раньше культурно воевали, не то, что сейчас, да? Правда, убивали много, но культурно. Были правила войны. И вот они и стояли. И в это время всегда лазутчики пытались пройти с одной армии в другую, чтобы планы разузнать. И вот ваха, которая стояла, охрана, они стояли и вылавливали людей. И бывало иногда, что свои тоже хотели туда зайти, но их не знали, народ уже 200 тысяч стоит, ты же всех не знаешь. И вот они стоят, идет лазутчик, они ловят этого лазутчика, и что они с ним делали? Они его приводили к командиру и говорили, знаешь его? Знаю, пропускайте. Отпускают. Знаешь? Не знаю. Убить. Чужой враг, или его взять в плен надо. В любом случае, смотрите, что апостол Павел говорит. Каждую мысль, которая заходит к нам, нам надо брать в плен. Ее надо взять в плен, арестовать. И не пропускать дальше. Привести ее Христу и сказать, твоя? Ага, отпускаю, пусть идет. Твоя? Ага. По крайней мере, держать в карантине, не выпускать. То есть он говорит, каждое помышление, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Всякое абсолютно в плен Христу. Молитесь, чтобы Бог помог вам справиться с этим. Не делайте ваше тело инструментом для похоти других людей. Храните себя от того, чтобы ваша манера одеваться не вызывала похоть среди окружающих. Речь идет не только о том, чтобы одеваться скромно, когда вы идете в церковь, но и везде, где вы находитесь. Ваше тело принадлежит Христу, не делайте его предметом чьих-то фантазий. Я помню, мне одна сестра молодая говорила, как, я не знаю, мы просто сидели на молодежном разговоре, она рассказала, как она покупает юбки. Я думаю, ба, я бы не догадался, потому что я их не покупаю никогда так покупать. Знаете, как она их покупает? Она берет с собой кого-нибудь. Берет юбку, которая понравится, садится и говорит, посмотри, как я выгляжу со стороны. Сильно открыто, не сильно открыто, как? Она говорит, не, Она говорит, окей. И таким образом она покупает юбку. Это не значит, что она должна быть до колена, до сюда. Да? Просто мне интересно было. Я в жизни не догадался так юбку покупать. Наверное, потому что я их никогда не покупаю. Она берет с собой человека и говорит, ты посмотри на меня со стороны. Если я буду сидеть, зайдут люди, как они меня увидят, в каком виде? Я думаю, ну это может только Бог дать такую мысль человеку. Такую мысль. Не надо делать оружием, предметом похоти чьих-то сексуальных фантазий свое тело. Не позволяйте себе прикосновений или действий, могущих вызывать сексуальное вожделение или похоть. Если вас дотрагивается кто-то, и у вас с этим проблема, скажите это человеку. Не бойтесь этого, скажите. Давай мы как-то... Я понимаю, что ты мой брат, что ты моя сестра. Там, я это все понимаю. Как-то по-другому себя будем вести. Посмотрите, что пишет Павел пресвитеру церкви Тимофея. «Старец, увещевай, как матерей молодых, как сестер, со всякой чистотой». Слово «чистота» в немецком – это «кошхайт» или «агнея». Чистота, безупречность, непорочность, неповинность. Вот так сестер молодых относись к ним, пишет. «Храните себя в нравственной чистоте». Апостол Павел пишет послание к римлянам. Мы сейчас с вами уже заканчиваем наш сегодняшний разбор. Откройте, пожалуйста, мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели, это одно из мест Библии, которое некоторые, называющие себя христиане, берут и используют в своих удовольствиях и в своих выгодах. Мне страшно всегда, у меня сердце болит, мне начинает болеть внутри, когда я вижу, когда издеваются над Библией, когда ее мисбраут, когда ее насилуют в прямом смысле слова, берут и насилуют Слово Божие и говорят, что так Бог сказал. Римлянам 8 глава 14 стих. Написано, ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Правильно? Согласны вы? Я согласен. Если человек водится Духом Божиим, значит он сын Божий. Или наоборот. Если я сын Божий, значит меня Дух Божий водит. А что это значит? А как узнать, водит он меня или нет? А что это значит, что Дух Святой меня ведет? Что это значит? Как мне узнать? Вот я покаялся, теперь стал верующий. Мне теперь говорят, слушай, если Бог Дух тебя водит, значит, ты Сын Божий. Если не водит, значит, ты не Сын Божий. А что это значит? А что должно быть? Получать от Него особое откровение, ждать часами и месяцами, не двигаясь с места, пока Бог не проговорит ко мне или что-то скажет. Я слышал как-то однажды рассказывать, что был один человек, который говорил, Господь, скажи мне, что делать. Пока ты мне не скажешь, не укажешь мне на моего того человека, который должен стать моим мужем, я жениться, замуж выходить ни за кого не буду. И года идут, проходят, и Бог молчит. Спросите такого человека, когда он идет на остановку утром, и у него есть две дороги. Он садится и говорит, Господь, пока не скажешь мне, по какой дороге идти, по левой или по правой, не пойду, не двинусь с места, пусть работа горит огнем. Делай. 100%, что скажет нет. Может, 99-990, может быть, кто-то есть, кто так делает. Наверное, он тогда на Хартсфир сидит, потому что он так будет долго до работы добираться. Есть какие-то вещи, которые мы делаем. Есть какие-то вещи, которые мы говорим, Господь, мне сегодня надо на работу, сохрани меня и спаси. Я знаю, что многие, кто водимый Духом Святым, подтвердят мне, когда вы идете дорогой, которой вы всегда ходите, и вдруг вам почему-то надо идти по другой дороге. И вы не знаете, почему. Я знаю, что сегодня мне надо было вернуться, мы приехали на 15 минут позже, мы разворачиваемся, когда Алиса говорит, ну вот сейчас не приедем уже в 10. Я говорю, ну значит, мы же помолились, что Бог нас упас от чего-то, значит, нам поэтому мы эту важную вещь забыли, что нам надо сейчас вернуться. Все взяли, а одну забыли вещь и поехали назад. Все эти вещи, когда кто-то говорит, это дешевая подмена того, что хочет Бог от любящих Его детей Божьих. В этом стихе речь идет о послушании Богу, о борьбе духа и плоти, о том, как мы боремся сами с собой, со своими террористами, со своей плотью. Люди, которые не знают Бога, борются только с внешними грехами, но те, которые пережили внутреннее перерождение, будут ненавидеть внутренний грех в себе так же сильно, как и внешний. Мы боимся, что мы неправильного мужа или неправильную жену возьмем, и поэтому мы переживаем за это. А то, что мы внутренне делаем грех, мы не боимся или боимся? То есть тот человек, который рожден свыше, он боится больше внутреннего греха, чем внешнего. Есть такой, или был такой пуританин, его звать Мэтью Мид. В 1661 году написал книжку, которая называется «Обнаружен почти христианин». Название такое. Вызывающее, согласитесь. Обнаружен почти христианин. Искали, нашли, но он почти. не тот. И он объясняет в этой книжке интересные вещи. Одно из высказаний, хочу его процитировать, или два в заключение процитирую. «Невозрожденное сознание достигает главным образом открытых и постыдных грехов». То есть он говорит, человек, нерожденный свыше, он борется только с открытыми грехами. Курить, пить, обзываться, ругаться, не воровать и так далее, и так далее. Грехов, явно направленных против людей, ибо обличение невозрожденного сознания не может достичь большего, не может дальше пройти в сердце. Но обличение Духа Святого достигает самых сокровенных, внутренних и неразличимых грехов, таких как лицемерие, формализм, равнодушие, безразличие, жестокосердие, нравственная нечистота, это я подписал уже туда, и так далее. То есть человек возрожденный борется с внутренними грехами, потому что он понимает, что это наружу вылезает. Человек, который боится, испугался Бога, но еще милость его не понял, он борется с наружными грехами. И апостол Павел поясняет 14 стих в 12-13 стихе 8 главы послания к римлянам. Посмотрите, итак, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Мы с вами договорились, что у нас в церкви есть это правило. Если мы читаем слово «ибо», о чем оно говорит, когда мы читаем Библию? Надо заглянуть вперед. «Ибо» — это «потому что» слово. Раз написано «потому что», значит, надо идти вперед. Вы мне скажете, ты же 12 стих тоже сейчас будешь читать со слова «итак». «Итак» — это другое слово. «Итак» — это то, что сверху сказали теоретически. «Итак» говорит, что надо делать, как правило, практически. Так. «Итак» или «поэтому». Вот так делаете, да? Почему? «Потому что водимый Духом Божий, суть сыны Божий». Давайте прочитаем. «Итак, братья», 12 стих, 8 глава, «мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Потому что, 14 стих, все водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Так что же такое водимые Духом Божиим? Что делать надо? Дух Святой, находящийся во мне, он не может жить в грехе, и он будет вести меня от греха, он будет побуждать меня снутри бороться с этими грехами, умерщвлять дела плотские. Галатам 5 глава 19-21 стих, можете открыть, что это такое, узнать. Апостол Павел раньше писал об этом. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, живы будете». Христианин жив тогда, когда он убивает свою плоть. И поэтому многие из нас не живые. Мы мертвые или полуживые, или такие какие-то, такое оно христианство, такое, время нет, этого нету, аморфные в состоянии медузы. Время нет, настроения нет, дела нет, все нету, все не так. Он говорит, нет, правильно, потому что ты не убиваешь плоть свою, начни ее убивать, будешь жить, будешь радоваться, говорит, наконец-то, фух, победил, убил ее, свое вожделение, которое сидит внутри меня. Пойми то, что трепещет внутри тебя и требует удовлетворения. Это твой самый большой враг. Но ты ему ничего не должен. Он мне говорит, я должен навести порядок, чтобы они знали, кто я такой. Апостол Павел говорит, не должен ты ему ничего. Ничего. Ты не должен своему внутренней похоти. Ты выкуплен и ей ничего не должен. Ни капли, ни крошки, ни миллиметра. Однажды к православному батюшке подошел человек, который никак не мог бросить курить. И говорит ему, не могу, бросаю и снова начинаю. Что делать, батюшка? Батюшка ему говорит, знаешь что, милок, очень просто. Внутри тебя находится сатана. Это он курить хочет, а не ты. Ты ему не дай сигаретку, он и сдохнет. Батюшка, да? Библейски тяжело обосновать. Правильно. Он ему говорит, проблема-то где? Он сидит внутри тебя, террорист этот. Он неправильными словами сказал, да? Он сидит внутри тебя и просит. Но ты же ему не должен. Ты ему не дай. Он и сдохнет. И не будет больше просить. Не ищите причин в окружении, почему вы соблазняетесь или соблазняете кого-то. Ни дьявол, ни женщина, ни мужчины не виноваты в нашей нечистоте, а только мы сами, делающие такие мерзости. Послушайте, что пишет Мэтью Мид дальше, пуританин, 1661 год. Обратите внимание, 350 лет назад, 349, 350 в этом году. Обратите внимание, обеспокоены ли вы внутренними тайными грехами так же, как и внешними? И касается ли ваша обеспокоенность как открытых грехов, так и внутренних тайных похотей? И если так, тогда это, конечно же, признак работы Духа, потому что такое беспокойство несет в себе непосредственную связь со святостью Бога. Кого единственного оскорбляют эти грехи, так как никто другой не может их видеть? Это внутренние наши грехи. Если мы делаем с вами грех, а особенно внутренний грех, мы тем самым, во-первых, более всего оскорбляем Бога. Во-вторых, пренебрегаем распятием Христа, так как Он был распят за этот грех. Мы говорим, ну и что? В-третьих, оскорбляем Духа Святого, живущего в нас, если Он у нас есть. В-четвертых, раним и пачкаем нашу совесть, которую Бог очистил в день покаяния. В-пятых, предоставляем место дьяволу для действий. В-шестых, оплевываем милость и благодать Божию, зная, что Бог нам все равно простит. Люди говорят, Бог поймет меня. Это называется, я плюю на милость Его. В-седьмых, страх и сомнение увеличиваются внутри нас. В-восьмых, боль и страдания возрастает в нас. В-девятых, смерть становится для нас все ужаснее, мы боимся умереть. Если ваших мотивов больше не хватает, если вы не знаете, что вам делать и как победить тот существующий грех, который внутри вас находится, с которым вы не можете справиться, послушайте, что говорит Иисус. Он говорит, если у тебя нет ни одного мотива больше, если ты не знаешь, мама тебя не удерживает, и папа не удерживает, и церковь тебе не страшна, и жена тебе не страшна, нету больше, ты не можешь справиться с грехом. Есть один мотив, который есть. Лука 9 глава 23-24 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, Иисус сказал, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее ради меня. Братья и сестры, если у нас с вами есть проблема, с которой мы не знаем справиться, как справиться, Иисус говорит, ради меня. Ради меня. Не делай этого. Не ради того, не ради другого. Даже если тебе придется пострадать, даже если тебе придется умереть, даже если тебя уволят с работы, даже если все будут смеяться над тобой, ради меня. Отвергни себя. Нет ничего очень большого и дорогого, от чего можно было бы отказаться ради Христа. Или нельзя было бы отказаться ради Христа. Отрекитесь от своих вожделений, похоти, амбиций, привязанностей, слабостей и утех ради того, кто пролил за тебя невинную кровь, кто любит тебя, кто готов миловать, кто готов прощать всякий твой грех и поднимать тебя, делая быть пригодным для Царства Небесного ради Иисуса Христа. Бог все это делает. Пусть Господь благословит нас с вами так жить, как мы сегодня читали это в Слове Божьем. Пусть Он даст нам это желание, даст нам это рвение объявить войну себе. Объявить войну и сказать, я буду радикально бороться с любым проявлением греха в моей жизни. Буду убирать то, что меня тянет к греху, и буду убивать этого террориста, который внутри меня. Еще раз, возьмите листок бумаги, запишите, и на этой неделе, если что-то вас выведет из себя, если какие-то события, вы видите, что вы неправильно реагируете, напишите, что было и как вы отреагировали, и позовите меня к себе. Мы приедем, посмотрим с вами, где сидит эпитумис, где он заложил гранату внутри вас, которая взрывается. Пусть Господь благословит нас с вами. Мы сейчас будем принимать вечерю, перед этим еще у нас будет песня. Или мы уже сразу во время вечери песни. Давайте мы встанем с вами, я предлагаю. Давайте я буду молиться, вы в мыслях обратитесь к Богу. Если вы видите, что сегодня вы услышали, что-то говорилось о вас. Я думаю, что каждый из нас здесь 100%, и я в том числе, мы все с этой проблемой воюем. Если что-то было, взывайте к Богу, просите Его, умоляйте Его. Представьте ваши глаза, ваш ум, ваше тело и вашу душу Богу. Иисус, я славлю Тебя.